Олег Макаренко, политолог, доцент Московского педагогического государственного университета, у меня сегодня в гостях в эфире радио «Спутник». Мы пытаемся найти ответ на вопрос, вернее, я пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Мой гость знает, в чем главный интерес Вашингтона, когда Соединенные Штаты Америки помогают Украине. Ну, это же Соединенные Штаты. Мы уже поговорили и об их союзниках. Вернемся к позиции Вашингтона обязательно. Но сейчас вы мне рассказали о позиции Турции, о позиции Китая. Сейчас хотелось бы, конечно, понять, а что происходит у ближайших союзников США на североамериканском континенте, у Канады, у Трюдо. Он разве ведет какую-то независимую политику вот в данном случае? Вот было что-нибудь такое, когда канадский премьер сказал хоть что-нибудь, чтобы противоречило позиции Вашингтона? Или, может, так всегда происходит? Просто мы на Трюдо обычно внимания не обращаем.
Мы просто не обращаем внимания на Канаду. Потому что мы по определению знаем, что это позиция США.
То есть, давайте
приведем пример. Вот просто пример. Смотрите, заканчивается победно для нас Великая Отечественная война. Не Вторая мировая война, это другой вопрос. Великая Отечественная война. Какое количество украинских националистов попадают в зону оккупации, да, Соединенных Штатов Америки? Много. Так скажем, не будем считать много. Это нацистские преступники, которые совершали преступления, в том числе они же. Ну вот, нам всегда учили в школах, что это не они, это немцы сожгли Хатынь. Но мы же знаем, что это не так. Это сделали украинские националисты. Да, это так. Сделали это украинские националисты. Через некоторое время, целое подразделение существовало, много подразделений существовало. Но не в этом смысл. Смысл в том, кто принимает их для дальнейшей борьбы с Советским Союзом. Ведь никто же не отбрасывает. Мы говорим «холодная война», мы говорим, что это Уинстон Черчилль. Но «холодная война» существовала всегда. И сейчас появляются факты, что Черчилль говорил о войне с Советским Союзом еще намного раньше. Намного раньше. Ну, смотрите, украинские националисты попадают на территорию, подконтрольную американским войскам. Куда их отправляют? В Россию? В Советский Союз? Ответ нет. Их отправляют в Канаду. В Канаду для того, чтобы пересидели, переждали тихонечко. Вопрос. А если их отправляют туда, как на базы хранения национализма украинского? Вопрос. А какая субъектность у Канады? Она что? Сильно участвует в войне, что ли? Она находится в антигитлеровской коалиции и активно принимает в этом участие? Да не особо. Значит, Соединенные Штаты указывают Канаде, кого принимать, кого пестовать и кого до определенного момента находиться на своей территории и ждать приказа. Вопрос, какая это субъектность? То есть субъектности не было уже каких годов? А мы говорим сейчас о Трюдо, вдруг неожиданно увидев его. Ответ – нет, у него нет субъектности. Субъектность Соединенных Штатов. И поэтому на него даже... посмотрите на Соединенные Штаты, так будут действовать его ближайшие географические соседи. Угу. Это Канада.
Хорошо, про субъектность. Но тогда о позиции Орбана, который находит в себе силы не только сейчас, который уже на протяжении длительного времени находит в себе силы говорить: так, Брюссель, спокойно, у меня есть свое мнение по этому поводу.
Вот, честно говоря, как, скажем, русскому человеку, как политологу, культурологу, мне импонирует позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что он занял вот такую жесткую позицию. Вы знаете, Венгрия, будучи даже, так скажем, в организации НАТО, да, в его военной структуре, вы знаете, что у него есть поддержка населения. И это много о чем говорит. То есть убрать этого человека с политического поля на сегодняшний момент для западных стран практически невозможно. И вот это дает ему возможность проводить свою собственную политику. Вы посмотрите, кого избрали президентом. Вот буквально несколько дней назад избрали президентом Венгрии. Да? Ну, конечно, это не то лицо, которое определяет политику, но все-таки оно выполняет представительские... Она представляет, выполняет представительские функции. И вот была избрана одна из помощниц, заместителей Орбана по его...
Он действительно пользуется глобальной поддержкой
венгерского населения. Вот что самое интересное. И убрать такого человека, вот тот же самый там Эрдоган, даже если у него там меньше там, колебания происходят от 52 до 53%, больше, меньше, в зависимости от положения в стране, его убрать тоже тяжело. Понимаете? И вот когда ты получаешь... карт-бланш, так скажем, да, на управление государством от своего собственного населения, даже такая организация, как НАТО или Брюссель, ничего не могут сделать. Абсолютно. Вы посмотрите, например, ну, примером может служить Германия. Посмотрите, коалиционное правительство. К чему это приводит? Приводит практически к катастрофе в политике. А вот когда была Ангела Меркель, то есть поддержка ее была основательный. Там были я понимаю.
Вы как большинство политологов, мне про личность в истории сейчас
рассказываете. Ну, вы знаете, ну, конечно, в любом случае, личности сложно отрицать,
безусловно. Но не у каждой страны такая личность находится.
Слава Богу, что в Венгрии такая личность есть.
Да.
И это Виктор Орбан.
И вот вы упомянули о Талибане, который там под санкциями ООН за террористическую деятельность находится. И я слышал, возвращаясь к этому моменту, я слышал такую теорию, может быть, это теория заговора вообще, что все, что сейчас происходит, оно было разработано в Вашингтоне для того, чтобы отвлечь внимание от провала Соединенных Штатов, от Афганистана, от этих событий. То есть все, что происходит сейчас в США, вот эта истерия, такая русофобия, все вот эти миллиарды, миллионы помощи, там ежедневные брифинги Псаки, они... Ну, да, все. А действительно, ведь про Афганистан все забыли.
Знаете... Ближний Восток — это такая, так скажем, такой ковер, да, это восточный ковер, да,
да,
такой, такой,
да,
сшитый из маленьких лоскутков и маленьких ворсинок, да, очень интересный по своей природе. Да, я думаю, что, возможно, такая идея была, но я не думаю, что она рассматривалась американцами как первостепенная. Почему? Потому что объективно. Украинская армия, украинские националисты, это марионеточное правительство, оно должно было исчезнуть. И мы реально должны были вмешаться в эту ситуацию рядом с нами. Это первое, смотрите. И Соединенные Штаты в этом поле, они в конечном итоге проиграют. Да, они играют для, как вы сказали, в Висконсине существует человек, которому абсолютно все равно на Украину. И что говорит Пелоси?
Это нормально.
Я с вами согласен.
Потому что человек там занимается своими делами.
Я с вами согласен. И ему не очень хорошо, как его страна уходит из Афганистана. Я с вами соглашусь. Но прогнозировать это нельзя. И невозможно прогнозировать последствия. Понимаете? Вот примером, я вам пример сразу приведу. Сегодняшний удар с территории Ирана по консульству Соединенных Штатов в Ирбиле. Вот пример, да. Вот сразу. Как только почувствовали слабину, это Восток, я вас вот обращаю ваше внимание, зная восточный менталитет, Восток, любая слабость, удар. Если ты оскорбил и нанес оскорбление этим людям, они это долго помнят, и это всегда будет у них внутри.
Там вообще очень странная история, потому что они же, эти ракеты прилетели, в общем-то, в столицу иракского Курдистана.
Да, я с вами согласен.
это вообще непонятно, собственно, что происходит сейчас там.
Ну, не то, что непонятно.
Это мне не очень понятно. Понимаете, с территории Ирана вдруг запускают ракеты, которые падают рядом с консульством Соединенных Штатов в Эрбиле. Ну, то есть это так, на минуточку. Вот. Ну, вам понятно, вы политолог, а да, мне нет.
Нет, тут все понятно, потому что это ответ на, значит, ракеты, которые прилетели и убили несколько человек из состава КСИР, стражи исламской революции, ага, которые произошли совсем недавно. Некоторые говорят, это был удар израильских вооруженных сил, но это не важно, по сути дела. Вопрос в знаковости. Всегда существует знаково-символическая система. Я вот как-то на вашем эфире об этом говорил. Знаково-символическая система. Вы сделали, вы получите. Вы получите однозначно. Почему по ним? Ну, потому что территория Ирака — это прежде всего территория шиитов, которую бомбить нельзя. А, извините меня, курды не шииты. Курды всегда говорили о своем собственном государстве,
да,
и автономии, которую они получили в рамках иракского государства, понимаете? И это не шииты, это отдельная религиозная составляющая. И поэтому зачем мы будем бомбить своих? Это ненормально. Мы будем бомбить там, откуда исходит зло. И это Эрбиль, почему нет? И вот эта знаково-символическая система здесь работает. На Востоке это так, и с этим надо смириться. То есть я говорю о том, что вы ушли из Талибана, вы формируете какую-то повестку дня в рамках, например, американского информационного поля, не пуская туда никого, не пуская никаких мнений. Но извините меня, если придут проблемы из Эрбиля и рядом с посольством, вам надо как-то реагировать. Реагируйте, реагируйте. Но реакции-то не будет.
Ну, потому что не совсем понятно, какой должна была быть.
А ее вообще не будет, если честно.
Не будет.
Не будет. Вот смотрите, существует понятие ядерной
сделки. Вы сейчас мне
сделки.
Расскажете. Сейчас мне расскажете, но вначале мы прервемся. Небольшая пауза.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Мне сегодня уже говорил ваш коллега, политолог, действительно, как только появляются хоть какие-то намеки на успех по переговорам вот этим, по иранской ядерной программе, вдруг происходят какие-то события типа того, что произошло сегодня. Кто стрелял? А потом... Можем мы с вами проверить, что это действительно был выстрел с иранской территории? Нет. Мы можем только поверить одному западному информационному агентству, которое со ссылкой на свои источники об этом сообщает. То есть тоже называется проверить информацию.
Проверить в любом случае можно. В любом случае можно. Смотрите, существует не то, что я увидел, откуда вылетели ракеты. Угу. Существуют орбитальные спутники, разведки, которые...
Это Минобороны может проверить, а мы с вами не можем.
Вопрос понимаете? Нет. Для Соединенных Штатов это принципиально важно.
А, не
вот
могут.
Вот в чем смысл. Пентагон конечно, может, Пентагон, да, конечно, может. Он информирует тех же самых украинцев о передвижении российских вооруженных сил на ее территории.
Он это не скрывает?
Он не скрывает, он это делает. То есть он снабжает их информацией, развитинформацией. Разве они не могут проверить, откуда вылетели ракеты, с какого конкретно места, с какой позиции они были запущены? Угу. Следующий момент. Это можно проверить спокойно по обломкам ракет, где они были произведены. То есть если это произведено в Иране, то однозначно это иранская территория, и будут ли они делиться ракетами, например, с тем же правительством Ирака, к примеру. Угу. То есть поставляли они по, ну, если даже номеров не найдут, соответствующий номер ракеты, да, соответствующей серии, да, и как осуществлялась поставка, как, когда, это же можно все делать. Все это проверяется без каких-либо ограничений и проблем. То есть они точно могут сказать, кто это сделал. Вопрос другой, что они не доведут своему собственному населению и проглотят. А вот если проглотят, возникает другая проблема. На Востоке, если один раз ударили по щеке, то однозначно вторая пощечина тебе прилетит. То есть единожды, дав слабину, ты от Востока получишь по полной программе. Они прекрасно поймут, что у них существуют свои собственные интересы. Они есть, ядерная программа. И интерес Соединенных Штатов заключается не просто в ядерной программе, а в поставках нефти из Ирана. Это очень такая тонкая игра. Они заинтересованы в этом, потому что по запасам Иран по запасам нефти находится и сравним с Российской Федерацией.
Ой, кругом деньги. Кругом деньги, Олег да. Анатольевич. Ну, про деньги давайте поговорим. От этой ситуации в Эрбиле немного отойдем и поговорим о санкциях. Я вам признаюсь, о санкциях, да? Да. Антироссийских. Я вам признаюсь честно, я особо никак не... Я не склонен переживать за богатых людей, у которых, говорят, которые попали под санкции, и которые там говорят, вы знаете, остался без яхты. Вот я не склонен переживать за. Но, с другой стороны, я ведь понимаю, что, значит, вообще происходит перестроение всей юридической системы, что ли, получается. Теперь можно, знаешь, ты из такой страны, поэтому мы у тебя все заберем. То есть здесь не переживание за некого олигарха, который попал под санкции. Здесь не очень понятна система координат, в которой мы теперь все будем жить.
Вы имеете в виду, тут следует разделить на две вещи. Первая вещь – это олигархи, которые находятся за пределами Российской Федерации, но являются гражданами Российской Федерации, скажем так, да, в отношении которых сейчас Западом проводится, скажем так, политика дедоларизации, да, то есть отъема тех материальных средств, которые у них есть на их счетах, и невозможности им распоряжаться. Ну, например, тот же самый Роман Аркадьевич Абрамович, да, в отношении которого проводятся беспрецедентные действия британского правительства. Это, я даже не представляю, как можно вообще до такого дойти. Я вот как-то давал интервью в одном из кратких выступлений, сказал, в 1215 году вы принимаете хартию вольностей. Ребята, хартия вольности определяет личную свободу каждого человека и неприкосновенность личной собственности.
Я вот вам
и
об этом.
Вот они
не
его
про
и нарушают.
Абрамовича я вам.
Я понимаю, они нарушают. Я вас, я вас прекрасно понял. Я просто сразу привожу пример. Ага. Пример человека, который страдает в этих условиях. Я не хочу сказать, что он страдает в том понимании, которым обычный человек страдает. Да, он лишается яхты, лишается клуба. Но они нарушают самое главное, что может быть в западном обществе.
Так,
это собственность.
Можно. Все можно теперь?
В отношении...
Оказалось.
Вы поймите, в Германии 40-х годов, 30-х годов так было можно в отношении еврейского населения. Значит, так можно? Это у них было? Значит, они проводили политику отъема материальных благ у еврейского населения гитлеровской Германии, да, в пользу этой самой Германии и в пользу ее людей. Значит, можно это проводить и с другими. Вот почему, вот, пожалуйста, вот даже сейчас появилось такое, новые евреи, это русские. То есть почему? Потому что следует отобрать. Почему бы нет? То есть мы имеем на это право. Вне зависимости от того, как это было заработано, каким способом вы давали возможность накапливать на счетах этого человека в Британии те миллиарды долларов, да, неважно, как ты их привез, главное, ты их привез, и ты их вкладываешь в британскую экономику. Угу. Они нарушают основополагающее право рыночной экономики. Это право частной собственности, которое прописано, в Британии нет конституции, и ладно, честно говоря, нет Конституции. У нас в Конституции четко указано, что существуют различные формы собственности. Возьмем нашу Конституцию. В том числе и частная, муниципальная, государственная. И это государство защищает. А у них, получается, не защищает. Да, изменяются правовые основы рыночной экономики. И вот тут нам надо просто-напросто очень сильно задуматься. Это, так скажем, они делают за нас... за наше государство, очень интересную вещь. Необходимо оставлять денежные средства в государство, в наше, в Российскую Федерацию, и вкладывать на территории Российской Федерации. Потому что собственность других людей, не олигархов в нашем понимании, да, не тех богатых людей, олигархов у нас уже, если честно, нет. Да? Тех богатых людей, которые уехали туда, они должны будут задуматься над тем, чтобы оставлять деньги здесь и хранить их здесь. Они делают за нас очень хорошую работу. Причем формируя определенные... Да. Формируя определенное мнение среди людей, которые имеют благосостояние, которые имеют достаточно большие денежные средства. Здесь безопаснее. Об этом и говорил президент Российской Федерации, если вы помните. Возвращайтесь. Ведь это так.
Олег Анатольевич, а вот в завершении расскажите мне, как человек, который общается со студентами, да, вы доцент Московского педагогического государственного университета.
Еще я вас перебью, и Российская академия народного хозяйства при президенте Российской Федерации.
О, много знаете, молодых людей, девчонок. Вот скажите... В чем главное отличие, по-вашему, это такой уже достаточно личный вопрос, в чем главное отличие вот от вас, когда вы были студентом, у студентов современных? Я вот о принципах, по которым люди живут в большей степени, там я не говорю, что они лучше считают, хуже считают, то есть нет, я не об этом.
Вы понимаете, тут следует разделить две вещи.
Давайте.
Две вещи разделить – это первое – это благополучие человека, то есть экономическая составляющая, и его политическая составляющая. Вот так вот разделить. Нынешние студенты, вот, например, той же самой, вот я преподаю на кафедре международных отношений Российской академии народного хозяйства при президенте и кафедра культурологии Московского педагогического государственного университета. То есть разница в материальном благополучии людей, ну, есть.
Ощутимое.
Да, скажем так, есть, однозначно. Но общаясь с ними и проводя занятия, в том числе и давая характеристики, вот, например, проводимой спецоперации Российской Федерации, у них есть ее понимание. Вот это же самое интересное. При том, что информация различна, она многогранна. Вот что самое интересное. Мы жили, я жил, да, в свое время в той стране, в которой информация была...
Партия сказала?
Партия сказала, комсомол ответил есть. Да, самое такое расхожее выражение. Да, и партия сказала однозначно. В этом случае мы как-то, знаете, такое было отношение к Западу, как к нечто красивому и пушистому. А вот сейчас происходит, и у молодежи, что самое интересное, происходит переформатирование. Вот что самое интересное, происходит переформатирование Запада и нас. Как культурно, как политически, так и экономически происходит переформатирование. И я вам скажу, что молодое поколение у нас на сегодняшний момент хорошее. Я рад за это.
Вы меня уговариваете.
Нет, я не уговариваю. Я считаю, что молодое поколение прекрасно, и с ним надо работать. С ним надо работать и объяснять.
Когда произошло вот это изменение, о котором вы говорите? Вот вы бы сами отметили какой-то момент? Я не знаю, год назад, 10 лет назад?
Вы знаете, об этом сложно сказать.
Сложно, да?
Конечно. Это нельзя сказать, что вот идеологическая составляющая меняется год. Возьмите.
Нет, нельзя сказать.
Нет, это нельзя сказать. Но вот даже...
Это даже, позвольте, да, не столько идеологическая составляющая, сколько это мировоззрение, это некий менталитет такой. То есть это, ну, здесь идеологии не так уж и много, так по-честному.
Тут вообще ее нет. Вот, ну, работаю, вы сказали, вот я работаю также вот в частной школе Данка, и я скажу, что вот среди, ну, достаточно обеспеченных, да, это все-таки частная школа, там надо платить. Значит, достаточно обеспеченных...
Средняя школа.
Ну, средняя школа, да. В старших классах, работая вот со старшеклассниками. Они занимают исключительно патриотическую позицию. Вот это удивление. То есть молодое поколение, достаточно обеспеченное, да, родителями, оно занимает патриотическую позицию. Вот очень интересная позиция. Очень интересно. Я этому несказанно рад.
Так я тоже. Но вы видите, в ваших... На словах некоторое удивление сквозит.
Понимаете? Вы понимаете, потому что нас воспитывали вот в этом облаке западного общества, которое является такой красивой, надуманного, что самое интересное, созданного, искусственно созданного. И тут происходит переосмысление, что они хотят нам сделать плохо. Ну как так? Ну почему? Мы же ничего для этого не делаем. У нас есть свои собственные интересы у государства, и мы их реализуем. А вы нам пытаетесь сделать не кому-либо, а сделать плохо людям. Зачем? Вопрос. Ну, зачем вы это делаете? И вот переосмысление, вот донести эту информацию до людей, это самое важное. Самое важное и самое правильное. Начиная от школы, заканчивая высшими учебными заведениями.
От детского сада я
ну, вот в детском саду они еще не воспринимают это, знаете, как нечто
только
такое.
Только что разговаривали с китаеведом, да. Вот, в КНР начинают с детского сада, я вот подумал, слушайте, давайте у нас тоже начинать.
Ну, психология
Но только давайте, чтобы не давить так вот, нет, ты должен, а просто брать человеку и объяснять.
Вы
потому
знаете,
что юные-то, они поумнее будут, юные люди-то, они всегда умнее, чем...
Понимая психологию детей, я вам скажу так, что, ну вот работая, да, ага. Потому что невозможно работать с педагогами и воспитывать педагогов, не работая в школе.
Ты не знаешь, какие дети.
Да, ты не знаешь, какие дети. Вот в чем смысл, да, будучи политологом, культурологом, зная много о Востоке, ты должен понимать то, с чем ты будешь работать и с чем они столкнутся. И поэтому приходится еще и школу работать и понимать. Я вам скажу, что осознание детей как вот, государства, как единого целого, происходит с 8 класса.
Да?
Да. Вот я вам точно могу сказать, это 8 класс. Вот они начинают понимать. До 8 класса оно такое представление. Да, не морочьте голову людям. Пусть они живут так, как они живут.
Пусть взрослые над этим думают.
Да, это уже по опыту.
Спасибо вам, Олег Анатольевич, политолог, доцент Московского педагогического государственного университета и Российской академии народного хозяйства. Правильно говорю?
Да.
Олег Макаренко.
И преподаватель частной школы.
Да. Был сегодня в гостях у меня в эфире «Радио Спутник».